«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте! Сегодня в эфире программа «Здоровый разговор» и я, Сергей Ануфриев, с вами в эфире. У нас в гостях Андрей Юрьевич Барановский, доктор медицинских наук, профессор, гастроэнтеролог и даже главный гастроэнтеролог Северо-Западного региона, медицинский директор Union Clinic. Здравствуйте, Андрей Юрьевич!
Добрый день!
Ну, сегодня мы с вами поговорим о здоровье петербуржцев, касающихся их психологического статуса и их влияние этого психологического статуса на гастроэнтерологические проблемы. И мы поговорим с вами о питании, о здоровом питании, о том, как обследоваться, какие проводить обязательные чекапы или, как это говорят, рутинные скрининговые исследования для предотвращения очень серьезных заболеваний. И мы с вами затронем тему самолечения. Я понимаю, что, наверное, это отражение нашей жизни. Накал страстей приводит к тому, что люди все более эмоциональны, все более нервные. И на этой почве, в общем-то, наверное, гастроэнтерологические проблемы начинают сказываться.
Несомненно, да. Ну, во-первых, конечно, вы правы. Напряженность психоэмоциональной жизни очень велика, и это не может не отражаться на людях. И у каждого впечатление и влияние этого всего фактора различное. Ну, есть некоторые устойчивые, знаете, толстокожие, а некоторые настолько чувствительны, настолько они и наследственные, генетические, и воспитанные и совсем по-иному, что очень чувствительны ко всему. И, конечно, происходят различные нарушения в системе органов пищеварения, сердечно-сосудистой и так далее, многое другое. Мы говорим сегодня о болезнях органов пищеварения. Конечно, так называемые функциональные заболевания, которые связаны с психоэмоциональной перегрузкой человека и влиянием этого фактора на состояние органов пищеварения очень велико. И каждый день я встречаюсь со многими ситуациями этими. И самое важное, главное, что подавляющее большинство людей – это молодой и средний возраст.
Слушайте, ну вот у вас в медицинском центре Union Clinic, если посмотреть за 100% всех приходящих к вам на прием, сколько людей, ну, будем говорить, младше 35, там, младше 40 лет?
Ну, процентов 30, наверное.
Слушайте, ну это высокое достаточно.
Это много.
Да.
Это много.
И это, в общем-то, часто молодые откладывают визит доктору до последнего, а эти люди пришли. Что чаще всего вот вы видите ассоциировано со стрессом с точки зрения заболеваний органов пищеварительной системы? На какие симптомы вы обращаете внимание и что вы видите?
Во-первых, следует отметить, что люди молодого возраста очень боятся медицинских центров и идти к врачу, чтобы
конечно,
рассказывать о своих...
Конечно, сразу клеймо получат,
их, да, в виде их диагноза. Их приводят очень часто мамы, как правило, ну или подруги, которые... видят проблемы. И, конечно, хочется сказать, что ну, не откладывайте в долгий ящик. Не стесняйтесь проблемы. Это не...
Это не позорно, это не стигма какая-то, что вы плохой.
Не стыдные заболевания. Да. Ну вот, что касается сути. На самом деле, психоэмоциональная перегрузка человека и... Как я говорю, человек как аккумулятор накапливает в себе отрицательную энергию, а выхода этой энергии нет. Она реализуется в проблемах. Это запоры, это поносы, это непереносимость различной пищи, это процессы в кишечнике, вздутие, урчание и многое-многое другое. Вот такие главные
проблемы.
Проблемы, да.
Ну, я могу сказать, что еще помню, в студенческие годы мы впервые стали знакомиться с зарубежными синдромами и симптомами, которые ставят врачи. Был такой, как синдром раздраженного толстого кишечника, жжёной тонкой кишки. И это, в общем-то, то, что свидетельствует, что наша психика влияет на все органы. И первое, к сожалению, из мишеней – сердце и наш гастроэнтерологический, да, тракт, желудочно-кишечный тракт. Действительно. У меня вопрос такой. Вот вы когда лечите людей, у которых вы подозреваете, что стресс стал причиной их пищеварительных проблем, привлекаете психологов, психотерапевтов?
Я хочу еще более широко попытаться ответить на этот вопрос. Во-первых, конечно, нужна хорошая современная диагностика. Понимаете, очень опасно ошибиться врачу. За функциональные заболевания... За то заболевание, где нет ни язв, ни опухолей, ни воспалительных процессов, принять заболевания функциональные, то есть там, где ничего нет. Это очень опасно, поэтому да, требуются
очень
методы.
Очень ответственный от доктора, кстати.
Да, да. Конечно. Да. И если ты ошибешься, все, не то что авторитет тебе, но с больным будут происходить достаточно тяжелые процессы. Поэтому грамотная, целенаправленная диагностика – это фактор успеха. Второе. Доказать, какие процессы нарушены. Это усиленная моторика, сниженная моторика, дизмоторика, то есть и то, и другое развивается. В какой зоне тонкая кишка, толстая кишка, желудок, пищевод, желчевыделительная система. Понимаете, здесь очень тонкая материя. Для, для осмысления. Да.
Подчас и все каскадом начинает.
Да, все взаимосвязано в организме, в желудочно-кишечном тракте тем более. И, конечно, когда подходишь к лечению, лекарственная терапия, да. И самое главное, убедить больного, что не только лекарством ты можешь помочь ему. Разбираешься в сути и смотришь, на самом деле, это каскад. Это поток проблем внешних, которые на человека молодого, среднего возраста накатываются. Семейные, профессиональные, политические и многое другое, финансовые. Поэтому одной фармакотерапией, лекарственными препаратами не решишь проблем.
Не
решишь. Тут необходимо, конечно, еще специалиста, который занимается душой. Это медицинский психолог или клинический психолог. Это психотерапевт. И очень важно мне убедить больного, что идет речь, если ты его посылаешь к этому специалисту. Ты не видишь в нем психиатрического...
Психбольного. Да.
Да. Что, я псих? Да, не, конечно, нет. Но я хочу, чтобы вас, клинический психолог, научил защищаться от всего того потока отрицательной
информации,
да, которая да. наваливается. Вот очень важный вопрос, который требуется от опытного клинициста.
Ну, я могу сказать, что и почему очень много пациентов к вам записываются, я знаю, и на форумах, в интернете пишут о том, как сложно записаться к вам, как медицинскому директору Union Clinic, большая очень очередь и запись. И во многом я вижу эту востребованность, что вы так комплексно подходите, что вы действительно привлекаете команду специалистов к лечению человека, понимая, что это системные изменения, и работать нужно на всех уровнях, включая психологические факторы. И это действительно важно.
И хочу здесь сказать, что психология – психология, лекарственная терапия – лекарственная терапия. Но и диететика. Очень важный вопрос правильного питания. Вы знаете, процентов, наверное, 75 молодых людей не знают, что такое грамотное, правильное физиологичное питание. Утром схватили чашку чая, кофе, в лучшем случае с бутербродом, а то и кофе где-то в офисе, где-то что-то перекусили, а вечером, как говорят, едят от пуза.
Вот оно переедание на ночь.
Конечно,
и излишний вес. Конечно,
вот они, понимаете, вот организм наш нацелен, подготовлен на нормальную ритмику питания. Завтрак, обед, ужин, а еще где-нибудь один, как мы говорим сейчас, перекус. Это очень полезно, целесообразно. И убедить больного, убедить этого человека грамотно питаться – это очень важная задача врача. Это первое. Второе. Оказывается, вот в нашей жизни вот наши условия формируют целый ряд особенностей, где проявляется пищевая непереносимость. И целый ряд продуктов – люди здоровые абсолютно, но с такой психикой нарушенной не переносят целый ряд продуктов. А когда эти продукты являются для них любимыми, они плохо переносят. Ну, например, молочные продукты. Ну, например, сахаросодержащие продукты. К сожалению, кофе очень нередко. Ну, как без кофе цивилизованный наш человек может обойтись? Ну, некоторые не могут. Отсюда...
И проблемы.
Всякие проблемы.
Значит, ну, тема очень интересная. Мы продолжим с вами после рекламной паузы. Поговорим о питании и тем более о кофе, любимом напитком жителей северной столицы. Оставайтесь с нами. Мы уходим на рекламную паузу.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», и я, Сергей Ануфриев, вновь с вами в эфире. У нас в гостях профессор, доктор медицинских наук Андрей Юрьевич Барановский, медицинский директор Union Clinic, и мы продолжаем разговор о желудочно-кишечных проблемах жителей нашего города. Мы остановились в самом интересном моменте. Как же все-таки питаться петербуржцам? Часто мы, особенно сейчас, чтобы открыть глаза, пробудиться, пьем несколько чашек кофе, ныряем в метро, едем на работу. Да как же все-таки питаться правильно? И я нашу вторую часть разговора с Андреем Юрьевичем начинаю с этого вопроса. Как же нам завтракать так, чтобы было полезно? И самое главное, чем?
Ну, наверное, полезно не только завтракать, но и обедать.
Это
ужинать,
уж точно.
Да.
Начинаем
а все-таки
завтрак,
день
да.
начинается с завтрака, и он должен быть и приятным, и полезным, необременительным. Конечно, если идет речь о молодых и среднего...
Растущих организмах.
Да, конечно... То, что вкусно, то, что приятно, оно должно быть обязательно. Нельзя человека лишать удовольствия. А питание, еда должна быть удовольствием. Поэтому чашечка кофе или чай, кто-то любит зеленый, кто-то какой-то ароматный, фруктовый, ради бога. Конечно, тут можно говорить о количестве. Есть некоторые люди, которые в течение дня 12-15 у меня приятель, он говорит, ты знаешь, меньше 15 чашек кофе я не могу. Но это надо очень хорошо переносить кофе. А есть некоторые люди, плохо переносят кофе. Поэтому тут зависимость от того, как переносимость. Поэтому, конечно, кофе утром целесообразно, очень хорошо. Но если с этим обязательно еще будет что-то такое существенное, то это будет уже на пользу, не только приятно. Поэтому очень хорошо, чтобы утром, особенно молодому организму, растущему или среднего возраста, белковая пища – это молочные продукты, это яйца, это каши на молоке. Это очень полезно, это содержит достаточное количество микроэлементов, макроэлементов, витаминов и так далее. Вот это делает хороший задел на целый день. Еще момент. На завтрак обязательно должно быть что-то и жирное. Жирное – это сливочное масло. Ну, как кашу горячую без сливочного масла. А это жир. Это и запас сытости на долгое время. Это витамин жирорастворимый, так называемый, А, Е, которые очень нужны организму растущему. Ну и, конечно, если человек с хорошим аппетитом, утром можно и побольше съесть. И съесть какую-то горячую пищу, там кусочек мяса с каким-то гарниром и так далее. Важен очень аппетит с утра. Если с утра аппетита нет, уже признак какой-то патологии.
Начинающейся депрессии.
Возможно, и это. Да. И если аппетит есть, то не переедая, но с учетом вот того, что все-таки нужно обязательно что-то существенное есть утром.
Да, в общем-то, здесь хорошо, что вы реабилитировали теперь жиры, потому что одно время, в общем, доминировала точка зрения, особенно в средствах массовой информации, что никакой жирной пищи, что жиры – это большой вред. И самое важное, чтобы белки, именно белки поступали утром, тот строительный материал, тот важный элемент в питании любого человека. Ну, а обедать-то когда?
Второй очень важный момент. С завтрака все начинается, а потом очень важные, скажем так, не очень большие промежутки между едой. Ритмика должна быть. Вот я всегда своим больным задаю вопрос, какова ритмика питания?
Как придется.
Вот как придется, это путь к болезням. Это однозначно. У человека физиологически отработана система. питания, чтобы между приемом пищи не более 6 часов было. Если это больше, то это организм создает себе неблагополучную ситуацию физиологическую. Поэтому обед там в час, в два – это обязательное условие. И в обед, конечно, должен быть полноценным. К сожалению, многие, кто работает в офисе, у кого напряженная работа, им либо нет времени, либо негде поесть.
Да, и кушают полуфабрикаты.
И какие-то, да, с собой печенье, тот же самый кофе, и потом оставляю все до дома, до ужина. Это, конечно, очень плохо. Есть люди, у которых слабость сердечно-сосудистая. Они не могут, большие перегрузки, сердце начинает сдавать. А у кого-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но не могут они перегрузки в виде длительных промежутков голодание. Между едой, переедание, голодание. Понимаете, у каждого свое.
Свой, да. Поэтому, свое слабое место.
Да. Поэтому вот и объем, и ритмика питания очень важны. В ужин должна быть пища, которая быстро переваривается. Не остается. Вот в ужин жирную пищу, в отличие от обеда и даже завтрака, не стоит применять. На завтрак очень неплохо было бы даже
сало.
Сало. Вот я только хотел сказать шпик. Да. Да, он долго создает чувство сытости. И в обед можно тоже жирного мяса. А вот в ужин нет. Будет долго находиться в желудке. И спать будет человек с этим
плохо. Да.
Характером пищи, который плохо переваривается.
Ну, а оптимальный ужин, вот ваш такой рецепт оптимального ужина.
Оптимального
продуктов, если вот назвать какие.
Ужина.
Да.
Белковые продукты, которые быстро и хорошо перевариваются. Это курица. Это
кролик, не побоюсь этого слова.
Это могут быть сосиски. Да. Котлета, которая уже подготовлена к хорошему перевариванию. И, конечно, гарнир. Очень хорошо. Овощное пюре. Тушеные овощи. Очень хороши. И обязательно и в обед, и в ужин салат. Салат из овощей, салат из фруктов, может быть. Это очень полезно. Некоторые предпочитают, я с этим могу согласиться, молочная пища на ужин. Почему нет? Это белковое, это вкусно, это сытно и быстро переваривается, создает благоприятные условия для ночного сна.
Ну, могу сказать, что мы начинали с вами разговор по поводу стрессов, и очень многие, конечно, этот стресс, особенно в течение дня, заедают легко усвояемыми углеводами, булочками, пирожными. А вот если их и кушать, то когда предпочтительно?
В течение дня.
Ну, только не на ночь.
Только не на ночь. Обидно человека лишать радости, в том числе от еды. Другое дело, что все должно быть в меру. Сверх меры, да, но пирожное в день одно, это за милую душу. Но когда избыток, когда горько на душе, человек 3-4-5 пирожных, это перебор.
Или весь тортик.
Или весь тортик, пусть маленький, но целый тортик. А потом приходят ко мне, говорят, как мне похудеть, дайте какую-нибудь таблетку похудеть. Ну, что я могу сказать?
И ключ от холодильника принести к вам. А вы знаете, сейчас я так вижу, что за рубежом появляется все больше работы. Это действительно такой тренд зарубежного здравоохранения о том, что пища – это лекарство фактически. Да? И я знаю, что и вы, в общем-то, проповедуете то, что действительно грамотная, хорошая пища, питание, режим питания действительно помогает избавиться от множества проблем, не только гастроэнтерологических. Вот я бы хотел узнать вашу точку зрения по поводу микробиоты кишечника. А как сейчас, вот я знаю, что даже проводятся анализы на микробиоту, изучаются, ну и действительно со времен Мечникова у нас такая богатая российская традиция в этом плане. Это касательно иммунитета, потому что сейчас, конечно же, любой житель Петербурга скажет, то насморк, то кашель, то вирус гриппа, то РВИ. А с точки зрения вот поддержания нормального состава микробиоты, нормального иммунитета, потому что именно микробиота ответственна за это, что бы вы порекомендовали петербуржцам?
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что дисбиоз, кишечный дисбиоз, это очень распространенная во всем мире, в нашем городе, в России, в нашем городе особенно очень распространенная проблема. Для врача очень важно найти причину. Множество причин, которые могут приводить к нарушению микрофлоры, микробиоты. Это могут быть лекарственные препараты. У нас есть даже понятие такое, антибиотико-ассоциированные нарушения, диареи, дисбиозы и так далее. Это может быть нерациональное питание с продуктами, которые плохо переносят человек. Это могут быть различные заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе паразиты кишечника. Хоть цивилизованное у нас общество,
город. Кошки, собаки и
очень,
прочие
очень
домашние
много
животные.
И часто встречаются паразиты кишечника. Это тоже приводит. Ну и целый ряд других заболеваний, в том числе заболевания желудка. Желудок болеет, а расстройство в кишечнике.
И летит вся микрофлора.
Да, и больные спрашивают, а зачем мне исследовать желудок? У меня же ведь вот в кишечнике...
Ильич, очень интересный разговор, мы его продолжим после рекламной паузы. Оставайтесь с нами, программа «Здоровый разговор», и я, Сергей Ануфриев. Продолжим через несколько минут.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор». Я Сергей Ануфриев в эфире. Мы беседуем с гастроэнтерологом, доктором медицинских наук, профессором, медицинским директором Union Clinic Андреем Юрьевичем Барановским. Андрей Юрьевич, мы с вами завершили вторую часть беседы о том, как флора, микрофлора кишечника влияет на иммунитет. И вы сказали, что здесь множество факторов, и задача врача выяснить причину, которая нарушает эту микрофлору. И пациенту очень важно обследовать полностью весь свой пищеварительный тракт на предмет патологии. Но у меня вопрос. Как можно поднять иммунитет, зная, что во многом он определяется микрофлорой? Вот какие сейчас рекомендации гастроэнтерологов? И здесь, наверное, много мамочек, у которых есть дети, которые думают о том, чтобы они меньше болели. Вот что можно порекомендовать сейчас?
Знаете, для того, чтобы подобрать лечение, сформулировать такие, как мы говорим, персонифицированные рекомендации тому конкретному ребенку, человеку, который испытывает проблемы, конечно, нужно знать, что происходит. Поэтому исследование микробиоциноза кишечника, а сегодня есть методы исследования, достаточно высокоэффективные и так далее, обязательно нужно использовать. Не просто прийти в какую-то лабораторию, сделайте мне исследование, прийти к врачу-специалисту, лучше гастроэнтерологу.
Знаешь,
и сказать, вы знаете, вот такие проблемы, он знает, что назначить. Не лишнего, не дефицитного, а вот назначает то, что необходимо. Это первое. Второе, ведь если имеется или идет речь о дисбактериозе кишечника, как мы иногда называем, хотя на Западе так не говорят, то влияние этого процесса на другие органы системы самым неблагоприятным образом сказываются. Поэтому, конечно, нужно посмотреть. Если человек часто болеет, если замечает какие-то нарушения, плохую переносимость умственных, физических нагрузок, плохой сон и многое другое, давайте надо посмотреть иммунитет в целом. Есть анализы крови на так называемый иммунный статус. Надо посмотреть, какое звено иммунитета нарушено для того, чтобы подобрать. Тогда можно говорить о лекарственной терапии, о диететике. Так вот, диететика – это очень важный метод и профилактики, и лечения. Конечно, зная, каких микроорганизмов мало или каких в избытке, А, например, при иммунодефиците развивается грибковая флора. И смотришь грибы, которые только диетой не уберешь.
Нужно лекарство.
Обязательно нужно лекарство. И подобрать очень важно. Именно вот как ее персонифицировано.
Медицина, да.
Это обязательно. А тогда уже можно назначать и диететику, назначать диеты, которые целесообразны людям. Конечно, на первом месте стоят кисломолочные продукты.
Да, то, чего не любят ни дети, ни взрослые.
Да, вот все-таки их очень много. Я не склонен сегодня рекламировать те или иные продукты, вы поймите меня правильно.
Ну, они все представлены, поэтому могут сами наши радиослушатели купить.
И кефиры, и ряженки, и все. Это должно быть, потому что вот эти микроорганизмы, которые составляют суть этих кисломолочных, они убирают нехорошие микробы из кишечника и восстанавливают жизнеспособность хорошую, например, бифидумфлоры, лактофлоры, колифлоры, которые являются нашими защитниками. Да.
Да.
Поэтому, конечно, вот здесь очень важный момент. Еще один момент – это овощи, фрукты, в основном овощи. Овощи – это главный источник пищевых волокон. Мало пищевых волокон, микрофлора будет ущербная, будет не соответствовать нуждам человека. Молодежь игнорирует.
Салаты.
Вот игнорируют. Есть фастфуд, вот это да, вот это вкусно, вот это по плечу и ежедневная...
Быстро, дешево, сердито.
Пища. Да. Забывают. Овощи должны быть каждый раз. По сути, если у кого-то проблемы с кишечником, овощи каждый раз. Вот завтрак, обед и ужин обязательно салаты. Непременно овощные салаты. Не надо каких-то экзотических продуктов. На рынке
уже есть,
много,
конечно,
все да. есть. Пожалуйста, должно быть разнообразие. И это очень важный момент. Еще один аспект очень важный. Это контроль регулярности стула. Если человек привык, что у него запоры... или поносы, с которым он мирится и терпит, и ждет чуда,
что все само пройдет.
Неправильно. Не пройдет. А микрофлора изменяется изо дня в день, нарушается, отсюда теряется ее защитные свойства.
Я знаю, что сейчас очень многие по поводу любого заболевания начинают принимать антибиотики. И, в общем-то, это проблема России. Потому что во всем мире достаточно строгий контроль по назначению антибиотиков. У нас практически до последнего момента все можно купить их без рецепта. Да? И здесь огромнейший вклад вот в такое нарушение микрофлоры кишечника, в падение иммунитета. Это бесконтрольное самолечение. Там, где пациенты по каждому чиху думают, что именно вирусы можно убить, принимая антибиотики. В общем-то, антибиотики только по показаниям доктора. И ни в коем случае не заниматься самолечением. Вы себе иммунитет фактически уничтожаете. Вот то, что мы и видим на практике пациента, когда приходят на прием. Помимо микробиоты кишечника, сейчас я знаю, что, в общем-то, не уменьшается, и в Петербурге не уменьшается, количество выявленных онкологических заболеваний органов пищеварительного тракта. А вот какие-то тенденции сегодняшнего дня, условно, Петербурге, вот что вы видите, да, по статистике, по заболеваемости, по выявляемости онкологии?
Вы абсолютно правы. Мы, как и по многим тяжелым заболеваниям, лидируем в мире. И частота возникновения рака кишечника, желудка, желчевыделительных путей, поджелудочной железы продолжает оставаться на высоком уровне. Не могу сказать, что растет. Но очень высок. Если во многих странах снижается этот процесс, то у нас он остается на том же уровне. В этой связи очень важно обратить внимание слушателей, заинтересованных лиц в своем здоровье, что опухолевые процессы, раковые процессы можно рано заподозрить, предвидеть, прогнозировать и создать условия для прекращения развития этого процесса. Так называемая канцеропревенция, то есть предотвращение развития рака. Мы сегодня знаем заболевание. Это хронический гастрит, развивающийся атрофический гиперпластический гастрит. При болезнях желудка, при болях, при неприятностях не нужно откладывать.
Лезет к доктору.
Да, обращение. Да. Нужно идти. И современные методы, как бы неприятно ни было, гастроскопия. Кому очень неприятно, есть медикаментозный сон. Да. Назначают, через 15 минут просыпаются, тебе все сделали. И то же самое с кишечником. То же самое. И поэтому предотвращение рака путем назначения адекватной терапии при тех заболеваниях, которые приводят к раку, это путь к снижению рака. Ведь не зря же даже Путин в одном из своих выступлений сказал о том, что наш путь должен быть на снижение заболеваемости раком. А самое главное – это выявление предраковых заболеваний, правильное, своевременное, грамотное лечение этих случаев. Но здесь, помимо грамотного врача, должна быть
приверженность
да, лечению. И больной должен понимать. Я в своих встречах с больными объясняю, рисую, что такое вот этот каскад опухолевый.
Запускающий
да, на каком уровне находится этот больной. И что нужно делать для того, чтобы прекратить развитие. И тогда лечим и наблюдаем больного в течение много-много времени. Да, предотвращение опухолевых процессов – это очень важная задача сегодняшнего времени. Молодые люди думают, что
Опухоли – это только пожилых.
Это где-то, да, после все, что 60, только не с ним. Да. К сожалению, молодежи сейчас очень много. Не могу сказать, что увеличивается число, но молодежи запущенных форм, потому что все, что неприятно, все, что болит, оно может быть отсрочено в своем лечении, может быть, само пройдет. Не пройдет в таких случаях.
Ну, и мы видим, что как молодые питаются все больше, будем говорить, такой суррогатной пищей, да, все эти трансгенные жиры, все эти трансжиры, безусловно, на фоне индивидуальной предрасположенности страдает и слизистая желудка, и язвенная болезнь, а нарушение микробиоты кишечника, и, конечно, это все те факторы риска, которые могут приводить к онкологическим заболеваниям. Ну, у меня такой вопрос для тех, кто услышал нас и которые задают себе вопрос, а что же надо сделать, какие конкретные исследования и в каком возрасте для того, чтобы на ранних стадиях обнаружить какие-то нарушения, в частности, опухолевое образование, предотвратить их развитие, вот в какие сроки и кому, когда это необходимо, и что самое главное сделать?
Первое, самое главное, обратиться, прийти рассказать, все как есть, когда произошло, что беспокоит. Врач посмотрит, определит программу обследования. Обследование при подозрении на предопухолевый, предраковый процесс, конечно, желудка, кишечника должна быть эндоскопия. Лучше пока ничего не придумали. Если видеокапсулу некоторые считают решением всех диагностических проблем,
то
абсолютно, да, абсолютно не так. Ведь при подозрении на предопухолевый процесс, не говоря уже о раке, должна быть биопсия. То есть кусочек взять слизистую, отщипнуть. Это безболезненно абсолютно, даже если и без наркоза, безболезненно. И потом гистологическое исследование этого препарата и сказать, на каком этапе, что происходит с человеком. Поэтому вот здесь никакая видеокапсула не выполнит эту функцию. Это первое. Второе, очень важно провести некоторые исследования, которые могут говорить о тех или иных функциональных нарушениях. Ну, например, анализ кала, например, на наличие крови.
На скрытую кровь.
Да, на скрытую кровь. Или на фермент воспаления, там, кальпротектин, который тоже может говорить. Консультация с другими специалистами, которые, вот, например, проктолог, если проблемы
с толстым кишечником,
да, связанные, может быть, иногда с кровоточивостью, какие-то кровотечения. Не обязательно это рак или язвы в кишечнике. Это могут быть трещины, это могут быть геморрой. Но и трещины, и геморрой тоже могут переходить в раковую стадию свою, если не лечить. Поэтому своевременно нужно к ним доктору обращаться, конечно.
Ну что, наша передача подходит к концу, и я думаю, что основной посыл, который услышали многие наши радиослушатели, не надо терпеть, если у вас есть какие-то проблемы с желудком, с кишечником. И профессор, доктор медицинских наук, медицинский директор Union Clinic Андрей Юрьевич Барановский очень красочно нам иллюстрировал, что медицина может помочь и может избавить вас от многих проблем. До следующей передачи. Андрей Юрьевич, спасибо огромное.
Спасибо.
До встречи.
За приглашение.
Всего доброго.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».